Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и наш гость Вадим Эрнестович Кемнец, доцент Московской школы экономики, преподаватель истории. Сегодня мы будем говорить о монгольском нашествии, последующем иге и освобождении от этого ига. Когда я учился в школе, это нашествие называли монголо-татарское. Почему монголо-татарское? Почему не монгольское? Мы видим довольно большое количество татар вокруг нас, много татар живет в Москве. Не очень-то они и напоминают монголов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Рад снова вас приветствовать. У нас сегодня действительно очень трагичная тема. Монгольское нашествие на Русь. Наш ведущий задает мне очень важный вопрос. Монголо-татарское нашествие – это кабинетный термин. Никакого монголо-татарского нашествия не существовало. Это историки XIX века, наши великие историки XIX столетия придумали этот термин в тиши своих кабинетов. А в реальности на Русь напали монголы. Но дело в том, что в XIII столетии и позже, и на Руси, и в Европе монголов называли татары. Было одно такое племя среди племен монгольского народа. А как раз в это время, на рубеже 12-13 столетия, появлялся единый монгольский народ, формировался. Появилось первое в истории монголов государство, которое историки называют условно Монгольская империя. И вот среди них был такой народ татары. Действительно, с таким названием. А Тимучин, известный нам как Чингисхан, уничтожил этот народ полностью. Он уничтожил это племя, это монгольское племя татар, практически целиком, убив всех, в том числе детей, которые были выше оси тележного колеса. Но, по иронии судьбы, вот это вот название татары перешло на весь монгольский народ тогда, в XIII веке и позже, в XIV, в XV столетиях.
А татары, которые живут на Волге и вроде бы являются потомками булгар, почему вдруг стали называться татарами?
У сегодняшнего современного татарского народа, живущего и в Татарстане, и в Москве, и в других частях нашей большой родины, очень сложный процесс образования. Изначально сегодняшний татарский народ – это, конечно, потомки волжских болгар, а Волжская Булгария – это первое государство, которое на территории Европы пало под натиском монгольского нашествия. Однако среди предков сегодняшних татар мы видим не только волжских болгар, но и, скажем, половцев и венгров, которые проживали на территории Западной Сибири и которые тоже были противниками монгольского войска в XIII столетии. Надо сказать, что затем территория Волжской Болгарии превращается в часть Золотой Орды, появляется Казанское ханство. Народ, проживающий на территории Казанского ханства, принимает ислам. И все народы, которые были исламского вероисповедания в Древней Руси, назывались татарами.
То есть, как и в истории с болгарами дунайскими, которые были славянским народом, захватчики дали покоренному народу свое имя.
Да, мы вполне можем так сказать, что именно так и произошло.
А правда ли, что монголы являются потомками гуннов?
Эти народы родственники, но не являются прародителем и потомком друг друга.
Насколько я понимаю, до XIII века о монголах почти никто ничего не знал. Как вдруг произошло, что эти совершенно обычные кочевники, которые, может быть, лишь изредка тревожили северные границы Поднебесной, стали такими сильными, что завоевали буквально через 100 лет полмира.
Надо отметить, что это же был тогда, в то время, на рубеже 12-13 веков, бесписьменный народ. И именно поэтому о нем были мало информированы, скажем, европейцы, но китайский народ, китайское государство вполне было информировано о том, что из себя представляют монгольские племена. Надо сказать, что к 13-му столетию, к началу 13-го столетия, этот народ сильно вырос количественно. Внутренняя борьба завершилась к 1206 году консолидацией монгольских племен и их вождей. И к началу 13-го столетия По сути, этот народ представлял собой сильный, молодой, кочевой этнос, который стремился к тому, чтобы получить как можно больше земли в силу особенностей своей экономики, конечно, кочевой экономики. Нужно было больше земли для выпаса скота. Мелкий рогатый скот съедал все. Практически он оставлял после себя опустошенные, выжженные, образно говоря, поля, поскольку козы, овцы, барашки съедали на этих полях все. Нужны были новые поля. Поэтому монгольский народ стремился к тому, чтобы захватить как можно больше кочевий, как можно больше земель, которые пригодны для того, чтобы выпасать скот. Естественно, скот был главным мерилом богатства у монгольского народа.
А когда о монголах узнали на Руси?
Довольно быстро узнали, поскольку монголы стали стремиться на запад. Дело в том, что 13-е столетие было веком, который в климатическом отношении продолжает события малого климатического оптимума 11-12 столетия. Климат Европы, климат в том числе Восточной Европы, был весьма благоприятным. Были хорошие урожаи. На Руси в 12 столетии можно было на уровне сегодняшней Калужской области выращивать виноград. Монголам были не безинтересны эти богатые земли. У раннего государства всегда возникает необходимость в обогащении родовой знати. Эта родовая знать возвышается, ей нужно возвышаться больше, надо больше выделяться по сравнению с рядовыми кочевниками. И поэтому монгольские ханы уже в конце 12 столетия обращают свое внимание на Запад. И, конечно, Рюриковичи и европейские короли и герцоги уже в конце 12 столетия знали о существовании монгольской угрозы. В начале 13 столетия монголы отправляются на, если можно так сказать, разведку боем, посмотреть, как европейские народы сражаются. Например, поход Субедей-Богатура на территорию юго-восточной Европы, составной частью которого стала битва на Калке в 1223 году, которую Рюриковичи проиграли. О ней знали, конечно же, и на Руси, и в Европе. Ну, а монголы со своей стороны посмотрели, как русские умеют сражаться.
Насколько я помню, спасся только каждый десятый. Для средних веков это колоссальное поражение, потому что обычно, ну, как минимум треть войска выходила с поля боя живой. Что случилось на Калке? Почему такой тотальный разгром?
А на Калке случилось закономерное явление, судя по тому политическому процессу, который происходил на Руси, связанному, конечно, с раздробленностью. Рюриковичи не смогли договориться. Они не смогли договориться о том, как они будут вести бой. Они не смогли договориться о едином командовании. Там были замечательные полководцы, такие как Мстислав Удалой, Даниил Романович Галицкий. Тем не менее, поскольку они перессорились и не смогли осуществлять общее командование, монгольское войско их успешно разгромило. Вот этот разгром показал, что князья не могут договариваться даже на поле боя. Тем более, они не могли договариваться для того, чтобы вести какую-то единую, общую, широкую, если можно так сказать, войну против какого-либо соперника.
Правда ли, что монголы незадолго до битвы прислали князьям послов и пытались договориться? Ведь битва на Калке была битвой прежде всего с половцами, а Русь они не трогали.
Вот здесь русским князьям уже хорошо было понятно, им это было известно, что монголы являются мастерами ложных переговоров. Они очень часто отправляли к своим противникам послов, но все это всегда было только для того, чтобы запутать своего противника, чтобы обмануть его, чтобы придать ему дополнительную слабость. Поэтому Рюриковичи в этом вопросе не были обмануты монголами. Они понимали, что вести с ними переговоры совершенно бесполезно. Монголы говорили о том, что и главные противники – это половцы, против русских княжеств они ничего не имеют, и воевать с ними не собираются, но русские князья понимали, уже в 1223 году хорошо понимали, что все это просто монгольские слова, и что на самом деле вскоре им придется столкнуться с угрозой с востоком.
Насколько я помню, послов убили, что для монголов являлось ужасным злодеянием, и монголы потом кроваво отомстили тем городам, в которых были убиты послы.
Для монголов это был хороший повод напасть и уничтожить те земли, да, значит, которые представляли русские князья во время этой битвы.
Ну и, насколько я понимаю, урок оказался не впрок. Монголы ушли за Волгу, вернулись в свои степи, а Рюриковичи совершенно не собирались готовиться к грядущему нашествию.
Надо сказать, что для монголов этот урок был хорошо усвоенным. Они увидели, как сражаются русские князья. Они обратили внимание на их тактику, на их стратегию, на их вооружение, непосредственно, что называется, в живой битве. Что же касается русских князей, то к 1236 году, это, в общем, довольно быстро, довольно скоро, да, после битвы на Калке в 1223 году, они были хорошо информированы о том, какая угроза на них надвигается. Дело в том, что монгольское войско предприняло несколько походов до того, как напасть непосредственно на русские земли. Было большое количество беженцев, которые заполонили Русь. Было большое количество, видимо, и письменных донесений, и устных донесений разведки о том, что идут монгольские войска. Рюриковичи хорошо знали, что на них надвигается. Они готовились как могли. Но Древней Руси, у русских княжеств 12-го столетия, начала 13-го столетия, была хорошая разведка. И вот эта разведка, как и другие источники, видимо, доносила о том информацию им, что сила, которая идет на них, непобедима. Вот все победы монгольского войска до того, как они пришли на Русь, говорили о том, что сражаться с монголами придется, да? Но исход этих сражений, видимо, предрешен. Вот насколько древнерусское население было об этом осведомлено, это неизвестно. А то, что, скажем, князья Владимирские, князья Рязанские, князья Черниговские имели совершенно точное представление о том, что им угрожает и что на них идет, это совершенно точно. Здесь пришла пора начать разговор о определенных персоналиях той эпохи. Вот людям пришлось жить вот в такую трагическую эпоху, и одним из таких людей, фигурой исключительно противоречивой, является Ярослав Всеволодович. Ярослав Всеволодович, князь Переславльский, великий князь Киевский, князь Новгородский, великий князь Владимирский впоследствии, отец Александра Невского. А Ярослав Всеволодович еще известен тем, что он потерял свой шлем после Липецкой битвы в 1216 году, который затем был найден в 1808 году крестьянкой, которая пошла собирать орехи. Вот этот шлем, мы сегодня можем увидеть его реконструкцию, да, в музеях Кремля. Ярослав был младшим братом великих князей Владимирских, Константина Всеволодовича и Юрия Всеволодовича, одним из сыновей Всеволода Большое Гнездо. Карамзин придумал это прозвание великому князю Всеволоду, как и многие другие. При жизни тогда, в 12-м столетии, никто, в 13-м столетии, никто Всеволода так не называл. Это впоследствии историки в 19 веке стали его так называть, потому что у него было много детей. Венгерский и доминиканский монах Юлиан, который отправлялся по распоряжению своего короля на поиски Великой Венгрии, прародины венгров, в 1230-х годах, затем сумел сообщить своему королю, находясь на Руси, что он имел беседу с князем Суздальским. Князь Суздальский этот не называется по имени, но историки считают, что это как раз Ярослав Всеволодович. Князь Суздальский сообщил ему, что идет страшное нашествие с востока. И что это нашествие имеет своей целью не только захват русских земель, всех русских земель, но эта орда собирается дойти и до Европы, пойти в Европу и, конечно же, завоевать Венгрию, что короля Венгрии Беллу IV должно было особым образом заинтересовать. Сегодня историки полагают, что Ярослав Всеволодович находился в тайной связи, в тайных сношениях с Батуханом, возможно, вообще с Монгольской империей, не только конкретно с Батуханом. И опираясь на те выводы, которые, видимо, были им сделаны по поводу захвата всех предшествующих государств, всех предшествующих приходу на Русь побед, захват Хорезма, да, захват Волжской Болгарии, опираясь вот на эти данные, видимо, Ярослав Всеволодович уже заранее обещал монгольскому полководцу покорность. И дальнейший характер отношений между Ярославом и Ордой показывает, что, видимо, это было так.
А разве Владимир и Суздаль не пострадали во время нашествия? Разве они не сопротивлялись монголам?
Пострадали самым страшным образом и практически были уничтожены, сожжены, снесены с лица земли, но, тем не менее, именно Ярослава Всеволодовича затем Бату-хан сделал великим князем Владимирским.
Ну, об этом мы еще поговорим позже. А сейчас приступим к повествованию о самом нашествии. Сколько примерно монгольских воинов участвовало в этом походе?
Это один из самых спорных вопросов, один из самых дискуссионных вопросов, которые есть вот в данной трагичной теме. Очень разные цифры писали разные историки. А для Средневековья вообще характерно преувеличение, такие серьезные, большие преувеличения. И, скажем, непосредственно русские летописцы не обозначали конкретно никакой цифры, они просто писали, что их были тьмы и тьмы, да, тумены и тумены. Сколько же их было всего в целом, ни русские летописцы, ни европейские хронисты не пишут. В XIX столетии многие историки полагали, что их было 300 тысяч, некоторые полагали, что 500 тысяч человек, 600 тысяч человек. А в 2013 году выходит статья белорусского историка Сергея Жарко, который изложил четко три гипотезы современных историков по этому поводу, которые проанализировали все, что можно проанализировать из источников, и пришли к следующим выводам. Либо от 30 до 40 тысяч бойцов, либо от 50 до 70 тысяч бойцов, и, наконец, от 120 до 150 тысяч бойцов. Не более. Причем сам автор статьи склоняется к тому, что их было скорее около 30 тысяч, может быть, чуть больше, учитывая еще тот серьезный факт, что каждый монгольский боец должен был с собой иметь минимум 3 лошадей, а желательно больше. Некоторые источники упоминают о том, что монгольские полководцы желали бы, чтобы их бойцы имели, по крайней мере, 5 лошадей. Получается, что монголы должны были прийти с каким-то гигантским количеством лошадей, и всем этим лошадям нужен был корм. Хотя монгольские лошади были неприхотливы, питались подножным кормом, тем не менее этот подножный корм должен был бы быть, особенно учитывая, что нападение на Русь началось зимой, ведь это же изначально был зимний поход. Откуда брать корм для лошадей? Вот поэтому сегодня историки склоняются к тому, что не 120, не 150, а скорее 30-40 тысяч. Сразу хочу сказать, что в это время считают демографы, историки, население Древней Руси, всей Древней Руси. Единой Древней Руси не было, да, была раздробленная Русь. А мы видим множество княжеств, крупные княжества дробятся на более мелкие. Все население древнерусской цивилизации оценивается демографами в 10-12 миллионов человек.
А если население 10-12 миллионов, то сколько боеспособных мужчин может выйти на поле боя?
Боеспособных мужчин, видимо, да, на поле боя могло выйти много, но уровень их боеспособности, да, уровень боеспособности древнерусского мужчины не мог идти ни в какое сравнение с уровнем боеспособности монгольского бойца. Дело в том, что монгольский боец с 3-4 лет, буквально с 3-4 лет, был в седле. Матери привязывали своих сыновей изначально веревками к лошадям в 3-4 года, для того, чтобы они учились сидеть на лошади, проводить время на лошади. А с 5-7 лет монгольские отцы обучали своих сыновей обращению с луком, с саблей. И поэтому получается, что к 13-15 годам перед нами мог быть 100% профессиональный боец. Тем паче, что все монгольские семьи, принадлежащие какому-либо роду, какому-либо племени, организация монгольского общества родоплеменная в начале 13-го столетия, и несмотря на то, что появляется государство монголов, эта родоплеменная оболочка еще очень долго не исчезает. Поэтому все они все время участвуют в различного рода драках друг с другом, драках за скот, за отары лошадей, сражением за землю. Мальчики уже в 12-13 лет принимают участие в этих сражениях как полноправные бойцы. Древнерусские юноши и мужчины. Это ведь народ оседлый. Если монгольские семьи все время передвигаются с места на место, кочуют, то когда мы говорим о древнерусских мужчинах, то это основа оседлого, сельского и тем более городского населения. Они владели ремеслами. Они владели знаниями о пахотных работах, но они не были бойцами, на Руси сражались дружины, а не народ. А в то время как у монгольского общества весь народ, в том числе и значительная часть женщин, находились в состоянии не только постоянного движения, но и постоянного сражения.
В таком случае все, на что могли рассчитывать князья, это их личные дружины и городское ополчение.
Они могли рассчитывать на свои дружины, на боярские дружины. Это были высокопрофессиональные дружины, но они состояли примерно из 100-200, ну, может быть, 300 человек. И они могли рассчитывать на городское ополчение, на сельское ополчение. Но это ополчение воевать не умело. Это были смертники практически, да, в сражении с монгольскими воинами. Более того, тогда, конечно, мечи использовались дружинниками, боярами, князьями, их профессиональными воинами, но не использовались ополчением. То есть ополчение шло в бой скажем, топорами. Топоры тоже уже были редкостью. С дубинами. Вряд ли у кого-то в ополчении мог быть меч. Если таковое и было, то очень редко.
Да, и они шли пешком против конной армии.
Эта конная армия еще к тому же развивала огромные скорости, и одной из особенностей монгольского конного войска было то, что монголы даже могли спать в седле и массово могли преодолевать значительные расстояния.
В таком случае не проще ли было открыть ворота городов, начиная с Рязани и заканчивая Киевом?
Довольно быстро русские полководцы и русский народ поняли, что монголы слово не держат. Во время нашествия они, осаждая те или иные русские грады, говорили осаждаемым, что если они сдадутся, да, что если они сдадутся на милость победителя, то они оставят их в живых. Они никогда не исполняли свое обещание. Поэтому русское население понимало, что либо оно умирает, сражаясь, либо оно умирает в рабской покорности. Русское население выбирало первое.
Мне кажется, пришла пора поговорить непосредственно о нашествии. В каком году и где монголы ударили по Руси?
Прежде мы даже можем сказать, что в 1236 году монголы ударили по Европе. И в Европе, конечно, у них изначально были три соперника, которых они рассматривали как сильные соперники. Это Волжская Булгария, это аланы, тот народ, который мы сегодня называем осетины, и половцы, Аланско-Половецкий союз и Древняя Русь. А в 1236 году они ударили по Волжской Болгарии и по Половецко-Аланскому союзу. И Булгария, и этот союз были разгромлены. Надо отметить, что Волжская Болгария на протяжении второй половины XII столетия и в начале XIII столетия была главной соперницей Владимира Суздальского государства за Волжский торговый путь. Вот этот Волжский торговый путь, он сменяет путь из варяг в греки. Путь из варяг в греки находится в кризисе, а Волжский торговый путь ведет не в Византию, он ведет по Волге в Каспий и затем в персидские земли, в земли Хорезма, оттуда в Индию и Китай. Этот путь становится богатым, оживленным, его пытается контролировать и Владимирское государство, и Великий Булгар. Между ними начинается борьба, которая велась всегда с успехом в пользу Владимира. Владимирское государство все время побеждало Волжскую Болгарию, но в 1220-х годах, когда и во Владимире, и в Булгарии стало понятно, что им угрожает, болгарское государство на Волге и Владимиро-Суздальское государство превратились в союзников. А борьба между ними за Волжский торговый путь прекратилась. Волжская Болгария готовилась к нашествию. Даже были проведены у болгарских городов, а ведь волжские болгары – это тоже кочевой народ, но, тем не менее, у них были города, были проведены фортификационные работы, строительство валов, стен. Ничего этого, конечно, Волжской Болгарии не помогло. Она была очень быстро разгромлена. А что касается Аланско-Половецкого союза, то монголам удалось внести раскол в этот союз и разбить отдельно половцев, а отдельно алан. И вот затем, в 1237 году, они подошли к границам Руси. Как мы уже говорили, русские князья об этом были осведомлены. Они, конечно, тоже как могли готовились, но Дело в том, что в условиях раздробленности, которая тогда существовала, собрать какое-то единое русское войско, несмотря на экономический, культурный подъем древнерусской цивилизации, древнерусского общества, было совершенно невозможно. Невозможно было из-за разрозненности Рюриковичей и их бесконечной борьбы между собой за различные столы, престолы, сформировать некое единое войско от Галицко-Волынского княжества до Новгорода для того, чтобы это войско могло противостоять вот этой огромной конной армии, исключительно мобильной и исключительно выносливой, которая, как мы знаем, вторглась прежде всего в пределы Рязанского княжества. Историки полагают, что все монгольское нашествие можно поделить на два этапа. Первый этап – это 1237-1238 годы, и как раз нашествие на Рязань, да, происходит осенью 1237 года. Батухан отправил рязанцам гонцов, которые от имени великого хана потребовали от рязанцев сдаться и потребовали часть доходов каждого и всей столицы Рязанского государства в пользу Батухана и его войска. Рязанцы ответили ему. Они сказали, что когда ты придешь и всех нас убьешь, тогда все твое будет. А второй этап – это 1239-1241 годы, которые, в свою очередь, тоже можно поделить на три вторжения. Если первый этап – это разгром Северо-Восточной Руси, это поход на Великое княжество Рязанское и его гибель, это поход на Великое княжество Владимиро-Суздальское и его падение, то второй этап – это поход на Южную Русь. Захват Переяславского княжества в 1239 году весной, захват Великого княжества Черниговского осенью 1239 года и поход на Киевское княжество и Галицко-Волынское государство в 1240-1241 году. К 1242 году древнерусская цивилизация, которая испытала на рубеже XII-XIII веков гигантский взлет в экономическом развитии, в городском развитии и особенно в культурном развитии, была практически полностью уничтожена. Она вся лежала в руинах. Огромное количество населения погибло, не подверглись разгрому только Смоленское княжество, Полоцкое княжество и господин Великий Новгород.
А как же Галицко-Волынская Русь? По-моему, они тоже отбились.
Галицко-Волынская Русь не отбилась. У нее был весьма талантливый руководитель и военный, и политический Даниил Галицкий, но он спасти свое государство не смог, точно так же, как не смог спасти свою страну и венгерский король Бела IV. И Галиция, и Волынь, и Венгрия были захвачены монгольским войском. Летописи не пишут о захвате и разгроме таких крупных городов, как Галич, Владимир-Волынский, но археологи, изучавшие эти древнерусские города, пришли к выводу, что, конечно, они были захвачены и разгромлены монгольскими войсками, а затем монгольское войско двигается в Европу. Мечта Батухана – дойти до последнего моря, к последнему морю, она должна была быть осуществлена. Крайняя западная точка монгольского нашествия в Европе – это саксонский город Мейсен. Венгрия пала в борьбе с монгольским нашествием. Король Бела IV бежал на острова Средиземного моря. Земли Чехии, Австрии, Польши, те, где оказались монгольские бойцы, были покорены. Но в это время Батухан решает вернуться. Умирает великий хан Монголии. И Бату разворачивается для того, чтобы идти назад, предположительно участвовать в дележе власти. Историки полагают, что это не единственная причина, по которой Батухан развернулся, хотя уже император Священной Римской империи Фридрих II Гогенштауфен, которому тоже монголы отправили письмо с предложением заранее сдаться, написал в ответ, что он готов быть у Батухана сокольничем. Находиться слева или справа от его лошади, от его седла. Но Фридриху Гогенштауфену повезло. Батухан развернулся. Историки считают, что вторая основная причина а того, что монгольское войско повернуло на восток и опять прошла сквозь обескровленную Русь, а огнем и мечом, это то обстоятельство, что на Руси, особенно на Руси, это войско было обескровлено, были большие потери. И Батухан понимал, что идти сражаться дальше со странами Священной Римской империи, с французским королевством, нет сил. Нужно иметь какие-то дополнительные силы. Мы не знаем, может быть, Батухан и собирался впоследствии еще вернуться и продолжить западный поход. Вот весь этот поход на запад, да, на Русь и затем на Европу получил название Кипчакский поход, западный поход. Решение о нем принималось и на монгольском Курултае 1206 года, и на Курултае 1236 года. Курултай — это съезд ханов монгольских племен. Возможно, Батухан хотел бы и вернуться, но этого не произошло. Он вернулся назад, создает Золотую Орду со столицей в городе Сарай на Волге, вот, и умирает приблизительно в 1255-56 годах. Европейцы были спасены. Европейцы были спасены, я считаю, в том числе не только потому, что Батухан развернулся, но и потому, что на Руси его армия была обескровлена. Историки в XIX веке писали, российские историки писали о том, что Русь ценой крови своего народа, ценой гигантских потерь своего народа защитила западноевропейские народы от монгольского нашествия. Мне кажется, что во многом это так.
Что же это были за такие удивительные войны, которых не смогли остановить армии централизованных государств? Ты объяснил проигрыш битвы на Калке тем, что князья не смогли договориться. Русь не смогла объединиться, но и Венгрия, и Польша – это королевство с единой армией, и армии очень хорошие. Там не просто пешее ополчение мужиков в лаптях с дубинами, а это обученные и закаленные в боях рыцари, арбалетчики. Тогда уже арбалеты вовсю использовались в битвах. Это мощное оружие дальнего боя, способное противостоять в том числе и монгольским лучникам. Что случилось? Почему монголы так легко всех побеждали?
С ними ничего не случилось, они действительно были высокопрофессиональными бойцами, точно так же, как и армия великого Хорезма, централизованной державы Хорезмшахов, которая в короткое время пала под натиском монгольского нашествия. Дело в том, что монгольское войско по профессионализму и другим качествам на тот момент превосходило их всех. Это было войско кочевого народа, огромного кочевого народа, переживавшего по Гумилеву период пассионарности, переживавшему период, так сказать, молодого расцвета, если можно так сказать. Это был молодой, сильный юноша, который шел против зрелых, повидавших жизнь мужчин. Если вот так вот можно сравнивать народы и страны, то вот такое вот образное сравнение здесь напрашивается. Что было в арсенале, если можно так сказать, у монгольского войска? В чем были особенности монгольского войска, вот помимо всего того, что мы с вами говорили? Внезапность нападения, распространение панических слухов в тылу у противника, во время боя ложные отступления, засады, исключительно искусные осады с использованием камнеметных орудий, причем таких орудий, да, которые могли метать камни исключительно тяжелые, там, доходящие в весе до 70 килограмм, например. Использование пленных, активное использование пленных. Ну, монголы массово брали плен. Им, скажем, нужен был этот плен, мужской прежде всего, да, для того, чтобы тащить вот эти камнеметные орудия. И, конечно, обещание безопасности ведения переговоров, обещание безопасности и сохранения жизни в том случае, если противник сдастся без боя. А вот это все, да, вот вместе вот, являлось стратегией и тактикой монгольского войска, монгольского боя. Именно поэтому они всегда и всюду побеждали. Были какие-то отдельные сражения, в которых они не смогли победить. Но эти сражения еще раз подтверждали то, что в целом и в общем они всегда выигрывают. Кроме этого, мы должны, конечно, сказать о том, что монгольские войска имели превосходное на тот момент вооружение и снаряжение. У каждого был лук, причем луков было два вида, до 30 стрел в колчане. Арканы. боевые топоры, ножи, булава. Кроме этого, обязательно каждый монгольский боец должен иметь иглу, нитку, запасную иглу и нитку, шило, веревки, заточки для стрел, котелок, мешок с провиантом. Должны были быть у каждого еще и бурдюки для того, чтобы сложить все в этот бурдюк при, допустим, форсировании каких-то рек. Да, или каких-то других водоемов. Не меньше 3 лошадей, как мы уже говорили, ездовая, вьюченная, боевая лошади. Это 3 лошади. А желательно, чтобы было, по крайней мере, еще 2. И, конечно, 100% дисциплина. Помимо 100% профессионализма, еще 100% дисциплина, основанная на самом жестоком наказании, на смертной казни. А если монгольские бойцы отступили в бою, а даже если после того, как они снова ринулись в бой и победили, они подлежали смертной казни, потому что они отступили в бою. Если они не помогли товарищу в бою, оставили товарища в беде, и военачальники это видели, они подлежали смертной казни. Европейские источники и арабские источники писали о том, что если один человек отступает, если один человек вдруг засомневался в бою, испугался, отступил, то после боя вместе с ним казнился и весь тот десяток, которому он принадлежал. В этих условиях как можно было отступить? А как в этих условиях можно было не помочь своему товарищу? А ведь в монгольском обществе существовала вендетта, кровная месть. А обязательно станет известно, что из-за тебя погибли твои боевые товарищи, и тогда твоя семья в рамках кровной мести будет просто истреблена семьями невинно погибших бойцов. Были у монголов и, помимо катапульт, греческий огонь, то, что в Древней Руси называли калиновым огнем, поджигали и бросали снаряды с порохом, возможно, метали их с помощью катапульт. Монгольские военачальники, в отличие от русских полководцев, находились не на поле боя. Вот русские полководцы, даже забегая вперед, говоря о Куликовской битве, да, можно сказать, находились на поле боя рядом с обычными рядовыми нормальными бойцами. Монгольские полководцы нет. Они находились, как правило, за войском. Ханы, темники, они были позади, на возвышениях, на холмах, чтобы видеть движение войск. И оттуда они руководили движением войск флагами, световыми сигналами, дымовыми сигналами, сигналами труб, сигналами барабанов. Кстати, русские дружины тоже были руководимы сигналами труб и сигналами флаговыми. И даже в истории раздробленной Руси 12 столетия вот эти флаговые сигналы сыграли с древнерусскими дружинами такую злую шутку, потому что противник поднимал флаг пораженного соперника, вот, и туда подходили оставшиеся бойцы пораженного соперника, которые попадали в плен.
Тем не менее, Новгород, Смоленск и Полоцк не были взяты. Почему?
Господину Великому Новгороду, видимо, просто повезло. Это то, что мы можем сказать, историческая судьба, божий промысел. Определялись они весенней распутицей. Монгольские войска после разгрома Владимира Суздальского государства отправились на завоевание Новгорода, дошли до Игнач-Креста, такого очень интересного места. К сожалению, невозможно точно сейчас определить, где находился Игнач-Крест, такой общий древнерусский северный перекресток, на котором стоял крест. Игнач-крест, несколько местностей сейчас претендуют на то, чтобы считаться местом, где он стоял. Они дошли до этого Игнач-креста и развернулись. Развернулись и ушли назад, ушли в пределы уже Черниговского государства, ушли, чтобы напасть на Козельск, один из первых форпостов Черниговской земли. Новгород был спасен. Монгольское войско – конное войско. И, конечно, весенняя распутица не давала возможность идти им дальше, а все более плохой становилась местность, пересеченная большим количеством ручьев, рек, большим количеством топей и болот обладавшая. Эта местность для конного войска не годится. Монгольские полководцы приняли решение, это очевидно, идти на юг. Новгород спасся.
Пусть лесная страна, люди знали все дороги, дорожки, тропинки, ручьи и речки. Мне кажется, что в такой ситуации конное войско заведомо имеет проигрышное положение.
Это загадка. Мы по летописям, по другим, значит, письменным европейским источникам ничего сказать об этом не можем, особенно еще и учитывая то, что те летописи, которыми мы сегодня располагаем, это летописи уже 14-15 столетий, самые древние. То есть летописи, которые были современниками монгольского нашествия, они до нас не дошли. То есть оригиналы их нам неизвестны. Мы знаем летописи только в более позднем переложении 14-15 веков. Что касается Смоленска, Смоленской земли, Полоцкой земли, то великому князю Смоленскому, видимо, удалось договориться с монгольскими полководцами о том, что эти земли будут спасены от разорения, с условием, что и Смоленское княжество, и Полоцкое княжество признают свою зависимость от Батухана и в дальнейшем будут выплачивать им дань. Так оно и произошло.
Странно, что другим не удалось договориться.
Не удалось, в том числе не удалось это сделать и Даниилу Галицкому. Он ведь тоже вел переговоры с Батуханом и неоднократно. Однако эти переговоры ни к чему не привели, ведь Даниил сражался с монгольскими войсками и после падения Киева. Он возглавлял антиордынскую группу Рюриковичей после 1242 года. И вот желание Даниила, желание Андрея Ярославича, старшего сына Ярослава Всеволодовича и старшего брата Александра Невского, сражаться с монголами, добыть Руси независимость от монголов, они привели к тому, что Золотая Орда провела несколько жестких карательных походов на Юго-Западную Русь и еще в большей степени обескровила и обессилила Галицко-Волынское княжество, наверное, самое сильное на Руси наряду с Владимиром Суздальским накануне монгольского нашествия. И поэтому в дальнейшем вот эта вот разоренная, обескровленная Галицко-Волынская земля уже не смогла противостоять сильным соседям, которые в это время начинают переживать период подъема, расцвета – это Литва, Польша, Венгерское королевство, которое тоже пострадало от нашествия, но не переживало потом вторичных походов Золотой Орды на себя. Возможно, именно вот из-за этой непримиримой политики Даниила Галицко-Волынское государство в дальнейшем и перестало существовать. Российские историки сегодня считают, что если бы, конечно, нет в истории сослагательного наклонения, но если бы не монгольское нашествие на Русь, то было бы, видимо, три Руси, три центра Древней Руси, которые концентрировали бы вокруг себя остальные древнерусские земли. И эти три центра, как наши уважаемые слушатели уже догадываются, это, конечно, Владимир на Клязьме, столица Владимира Суздальского государства, Владимир Волынский, столица Галицко-Волынского государства, и господин Великий Новгород. То есть борьба за консолидацию, которая обязательно была бы дальше в истории Руси, она шла бы между этими тремя центрами.
Я слышал, что и говорило население этих областей уже немножечко по-разному.
Об этом трудно судить, потому что мы сегодня можем только реконструировать древнерусский язык. Надо отметить, что древнерусская литература, она по своему письменному языку оставалась единой. И вот здесь мы сталкиваемся с очень интересным вопросом, который касается разрыва древнерусского народа. Ведь главной причиной этого разрыва стало именно монгольское нашествие. Отдельные части древнерусского народа после этого нашествия оказались изолированы друг от друга, и вот как раз на базе этой изоляции затем и появляются отдельные диалекты, отдельные языки, и формируются русский, украинский и белорусский народы. Кроме того, весь XII век и в начало XIII столетия, еще до монгольского нашествия, наблюдался отток населения Южной Руси на север. Население Киевского княжества, Переяславского княжества уходило. Уходило оттуда из-за огромного количества половецких набегов, набегов степи. Сначала это были печенеги, потом это были половцы, а несколько десятков крупных войн с половцами, по 2-3 набега в год. Это все приводило к тому, что южно-русское население уходило. А куда оно уходило? Оно уходило по двум направлениям. Значит, одно направление – это, конечно, на запад, в Галицко-Волынское государство, потому что горы, потому что Карпаты, там можно спрятаться от этих бесконечных нашествий. И второе направление – это, конечно, север, то есть это Владимиро-Суздальская земля, это Новгородская земля, потому что туда, за болото, за леса, половцы не доходили. Надо сказать, что историки оценивают процессы падения Древней Руси по-разному. Многие говорят о том, что вся эта война свелась к захвату городов. А на Руси в этот момент, по археологическим данным, было порядка 1500 городов. Из них мы знаем названия по летописям только около 300. Остальные города погибли во время этого нашествия и так и остались для нас безымянными. А на территории всей России, вот как бы в современных ее границах, тысяча городов, это уже 20 век. А тогда, в 13 столетии, за 700 лет до этого, уже было около 1500 городов. Да, эти города в большинстве своем были, если можно так выразиться, городками. То есть там жило порядка, ну, может быть, 300 человек, может быть, даже 100-150 человек. Но тип хозяйствования, тип экономики и, очевидно, тип мышления жителей был городской. Это были города, это были горожане, которые занимались городскими видами хозяйствования, ремеслами. Вырастало городское население. Мы все хорошо знаем средневековую европейскую поговорку: «городской воздух делает человека свободным». И вот представьте, уважаемые слушатели, на Руси к началу 13 столетия было 1500 городов. В Европе даже приблизительно тогда не было такого количества городов. Ни во Франции, ни в Англии, ни в немецких землях. Может быть, разве что Северная Италия, где как раз в 13 столетии начинает зарождаться то, что мы называем Ренессансом, Возрождением. Может быть, в Италии вот было примерно такое же количество городов и маленьких городков. Кроме того, самые крупные древнерусские города, такие как Киев, Новгород, которые населяли там порядка 50 тысяч человек. Это были города, равным которым по населению в это время в Европе не было. Ни Париж, ни Лондон, ни немецкие, ни итальянские города не имели такого количества жителей. Русское сельское население бежало в города. Монголы, захватывая древнерусские города, прибегали к тактике непрерывного штурма. Один тумен штурмует город, другой отдыхает. А защитники-то городов оставались все те же самые. Поэтому, конечно, все древнерусские города, тем более с деревянными стенами, даже если у них были каменные ворота, то стены были деревянными, это касается даже такого большого, сильного, хорошо укрепленного города, как Владимир, столица Владимира Суздальского княжества, обречены были на то, чтобы пасть. Учитывая то, что монголы использовали катапульты, которые тащили пленные русские, которые забрасывали горящим калиновым огнем и камнями древнерусские города, стены, эти стены начинали гореть, проламливались, все древнерусские города были обречены на то, чтобы пасть. Русское население лило на захватчиков раскаленную смолу, кипяток, стреляло по монголам отравленными стрелами. Русские пленные раскачивали тараны, которыми выбивали даже окованные металлом ворота древнерусских городов. И вот эти русские пленные кричали туда, на стены, наверх, бойцам, оборонявшим свой город: «Убивайте нас! Нас убивайте, потому что мы же вот раскачиваем таран, мы сейчас выбьем вам ворота. Убивайте нас, монголы не будут раскачивать этот таран, потому что понимают, что вы убьете их. Убивайте нас». И русские на стенах, плача, убивали русских пленных, которые раскачивали тараны. Мы знаем, что были города, которые сопротивлялись ожесточенно, отчаянно. Владимир на Клязьме пал за 5 дней, но Козельск пал через 49 дней после начала осады. Примерно столько же, как Козельск, маленький городок, окраинный форпост Черниговского государства, оборонялся и Киев около 50 дней. Но и Киев пал, и его население героически сражалось, остатки его укрылись в Десятинной церкви. Монголы, так же как в Владимире, подожгли Десятинную церковь, так же как Успенский собор во Владимире, и кияне, оставшиеся в живых, лезли все выше под своды Десятинной церкви, и в конце концов она рухнула и погребла под собой последних жителей и последних защитников Киева. Еще один католический монах, Джованни Планокарпини, который приезжал уже после монгольского нашествия, а в начале 1240-х годов в Монголию через разоренную, опустошенную Русь, писал, что он едет через страну, которая вся состоит из огромного количества пепелищ. Он видит перед собой сожженные города. В полях стоят конусообразные горы костей и черепов непогребенных людей. Киевский, советский и украинский историк и археолог Толочко, авторитетнейший исследователь Древнего Киева, писал в своих работах о том, что он насчитывает в древнерусских слоях Золотого Киева порядка 10 тысяч домохозяйств. С точки зрения Планокарпини, по его ощущениям, да, по его воспоминаниям, едва ли 200 домов можно было насчитать в Киеве после 1242 года. И вокруг Киева Планокарпини тоже видел горы костей, черепов, останков, поедаемых дикими зверями, птицами, непогребенных людей. Непогребенных потому, что погребать их было некому, все погибли. Надо сказать, что, конечно, мы знаем о нашествии не только по летописям, мы знаем и по другим памятникам древнерусской литературы, и в частности, по такому замечательному памятнику, как «Повесть о разорении Рязани Батыем». И вот это прекрасное произведение древнерусской литературы 16-го столетия по силе своей выразительности, по богатству языка, образности, оно может соперничать со словом о полку Игореве, «Повесть о разорении Рязани Батыем», пишет о гибели Рязани и Рязанской земли так. «И в ограде многих людей, и жен, и детей мечами посекли, а других в реке потопили, и весь град пожгли, и всю красоту прославленную, и богатство рязанское захватили. И не осталось в ограде ни одного живого. Все равно умерли, и единую чашу смертную испили. Не было тут ни стонущего, ни плачущего, ни отца и матери о детях, ни детей по отце и матери, ни брата о брате, ни сродников о сродниках, но все вместе лежали мертвые». Рязань так никогда и не восстановилась. Тот город Рязань, который мы с вами сегодня знаем, это город Переславль-Рязанский, названный Екатериной II Рязанью. Древняя же Рязань, Старая Рязань, сегодняшнее городище Старая Рязань, это место, где древняя рязанская столица погибла навсегда. Но дело в том, что это памятник первой половины и середины XVI столетия. То есть первой половины и середины 1500-х годов. И, конечно, составители этого памятника, а он именно составленный, то есть состоящий из большого количества каких-то других известий, информаций и даже литературных памятников, дает нам искаженную информацию, искаженные сведения о монгольском нашествии. То есть опираться на этот памятник письменный, как на достоверный памятник об истории монгольского нашествия, нельзя. И вот мы знаем, что существует очень интересное предание, легенда о рязанском боярине Евпатии Коловрате, который был послан своим князем в Чернигов для того, чтобы накануне нашествия монголов на Рязань договориться с черниговским князем о том, что он придет на помощь Рязани. Черниговский князь не пришел, кстати, он и действительно не пришел на помощь рязанцам. Евпатий же оказался на территории Рязани, там, где от Рязани осталось только пепелище, уже после того, как Рязань погибла, и в горе, и отчаянии он решил со своей дружиной, которая составляла около 1700 воинов, как пишет эта повесть о разорении Рязани Батыем, сражаться с Батыевым войском до конца, до смерти. И ему удается это делать, он догоняет монгольское войско, он сражается с ним, он убивает огромное количество монголов. Монголы в растерянности, они не знают, как справиться с Евпатием и его воинами, и в конечном счете они побеждают его в полевой битве и только тем, что практически уничтожают остатки дружины Евпатия камнеметными орудиями, катапультами, что для полевого боя практически невероятно, невозможно. В полевых битвах, как правило, катапульты не использовались, а использовались именно при осадах городов. И Батухан, согласно этой повести, настолько поражен храбростью и мужеством, воинским искусством дружины Евпатия, что отдает его тело бойцам, разрешает им его похоронить и отпускает этих бойцов на волю, не убивает их.
Ну, насколько я понимаю, это художественное произведение.
Безусловно, это художественное произведение. И вот современный российский историк Антон Анатольевич Горский очень скрупулезно изучал предание о Евпатии Коловрате и в своих работах написал, что истоки этого рассказа находятся в архивской летописи. Это составная часть московского летописного свода конца 15-го столетия. Например, численность дружины в 1700 человек упоминается в родословной легенде московских бояр Квашниных. Их предок, боярин Нестор Ребец, пришел на службу московскому князю в 1300 году именно с таким количеством своих бойцов. Ханский родственник Таврул, который был убит якобы Евпатием и его бойцами в этих сражениях, это монгольский воин по имени Таврул, который был взят в плен русскими перед осадой Киева в 1240 году. Об этом есть упоминание в летописях. Вот то, что касается непосредственно прообраза Евпатия Коловрата, то и Антон Анатольевич Горский, и другие историки предполагают, что это киевский воевода Дмитр, который остался в живых после падения Киева, которого привели к Батыю раненого, и тот не убивши его, мужество ради его, а оставил его в живых. Известно также, что Дмитр обратился к Батыю с такой речью. Он сказал великому хану, что тот должен как можно скорее уйти из русских земель. Он должен как можно скорее идти в Венгрию, потому что в Венгрии готовятся воевать с Батуханом, что там собрано сильное войско, и поэтому Батыю нужно идти туда. Историки предполагают, что Дмитр таким образом хотел, чтобы монгольское войско как можно скорее ушло с территории Южной Руси. Что же касается гибели Евпатия от ударов камнями, то историки считают, что вот этот эпизод взят из жития Ипатия Гангарского, 3 века нашей эры, который был убит камнем. Мы знаем, что после захвата Рязани, после падения Рязанского государства, монгольское войско идет на Владимир, и первым городом, который падет на этом пути, является Москва. Москва сопротивлялась 5 дней. Воевода Филипп Ненок был убит, а юный князь Владимир был взят в плен и уведен монголами под стены Владимира. То есть Владимир Юрьевич, юный московский князь, был нужен монголам для того, чтобы попытаться поторговаться, когда его взрослые сыновья Юрия Всеволодовича будут вести с монголами переговоры. Вот как пишет об этом лаврентьевская летопись. «Владимирцы не сдавались». И тогда татары подъехали к Золотым воротам, приведя с собой Владимира Юрьевича, брата Всеволода и Мстислава. И начали татары спрашивать о князе Великом Юрии, в городе ли он. Владимирцы пустили по стреле на татар, а татары также пустили по стреле на Золотые ворота. И после того сказали татары владимирцам: «Не стреляйте». И тогда, подъехав ближе к воротам, начали татары говорить: «Узнаете ли вашего княжича Владимира?» Стоял тот с унылым лицом. Всеволод же и Мстислав стояли на Золотых воротах и узнали брата своего. Оба они с дружиной своей и все горожане плакали, видя Владимира. А татары, отойдя от Золотых ворот и объехав весь город, остановились станом перед Золотыми воротами. Насколько видел глаз, окружило город бесчисленное множество воинов. Всеволод же и Мстислав, пожалев брата своего Владимира, сказали дружине своей и Петру воеводе: «Братья, лучше нам умереть перед Золотыми воротами за Святую Богородицу и за православную веру христианскую, но не сдаться на волю их». Город Владимир, столица Владимира Суздальского княжества, был захвачен и сожжен монголами. Последние защитники Владимира пытались спастись в стенах Успенского собора, и монголы подожгли его. Там же спряталась и великокняжеская семья, все погибли. И летописец писал о том, что оставшееся в живых население и Владимира, и Суздаля, и Ярославля, какое-то количество людей осталось живо, и монголы ввели этих людей в плен. Летописец писал об этом так: «Всех поубивали, и монахов, и монахинь, и попов, и дьяконов, от юного и до старца и сущего младенца. Всех порубили, одних убивая, а других, гоня в плен босых и без одежды, умирающих от мороза, в станы свои.
Мы успели поговорить только о нашествии, поэтому об Иге, монгольском Иге, которого, как говорят некоторые ученые, не было, и о том, как Русь от него освободилась, мы поговорим в нашу следующую встречу. Я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции был доцент Московской школы экономики, преподаватель истории Вадим Кемнец и Илья Сергеев.
Уважаемые радиослушатели, конечно, в преддверии нашей следующей встречи сразу хочу сказать, что Иго было, и мы обязательно поговорим и о нем, о том, что оно из себя представляло, и о том, как различные российские и советские историки оценивали нашествие, его последствия, Иго и их значение в истории и судьбе Руси.